Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Вопреки пандемии и экономическому кризису, Приднестровская администрация решила не отменять военный парад 2 сентября, посвященный 30-летию самопровозглашения независимости. Приднестровские пенсионеры по-прежнему ждут российских надбавок к пенсиям. Москва задерживает выплаты более чем на полгода. Встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского запланирована на вторник. Обо всем об этом расскажем в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тирасполь убрал 15 контрольных постов из 37, установленных незаконно в зоне безопасности на Днестре под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. Ликвидированы 6 мобильных постов вокруг микрорайона Северный в Бендерах, 3 поста в Миренештах, а также КПП в Партигайловке, Хрыбовце, Дзержинском, Похребе, Кошнице и Дородской. Об этом 21 июля сообщило Бюро по реинтеграции. В Тирасполе ранее подтвердили демонтаж 15 постов и сообщили, что пограничников на КПП заменили милицией. Ранее Приднестровская администрация обещала свернуть посты только после улучшения эпидемиологической ситуации, чего пока, однако, не произошло. Кишинев множество раз требовал убрать 37 пунктов пропуска, установленных Приднестровской администрацией без согласования с Объединенной контрольной комиссией и нарушающих право на свободное передвижение и доступ к базовым потребностям около 50 тысяч жителей зоны безопасности. Кишинев уведомил о проблеме и международных участников процесса урегулирования Приднестровского конфликта. В пресс-релизе Бюро по реинтеграции говорится, что делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии продолжит мониторить ситуацию, а военные наблюдатели проинспектируют оставшиеся посты. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх подчеркивал ранее, что эти посты должны быть демонтированы, поскольку нам нужно больше свободы передвижения, а не меньше. Спикер Приднестровского парламента Александр Коршунов пообещал, что жители региона вовремя и в полном объеме получат зарплаты, пенсии и социальные пособия. По его словам, это было главной целью поправок, внесенных в бюджет, одобренных 22 июля перед уходом депутатов на каникулы. На пресс-конференции Коршунов рассказал, что приднестровский бюджет потерял из-за пандемии миллионы рублей. Сократились экспортные поставки, деятельность многих предприятие остановлено. Спикер сообщил также, что для сбалансирования бюджета необходимо серьезно сократить запланированные на этот год расходы, в том числе уменьшить фонд капитальных вложений, сократить средства на ремонт дорог и уменьшить экологический фонд. Некоторые проекты прекращены полностью, например, программа субсидирования покупки жилья для молодых семей. Коршунов добавил, что после внесения поправок в бюджет социальные обязательства будут выполнены целиком, если Приднестровский регион не пострадает от каких-либо других потрясений. Приднестровские пенсионеры все еще не получили надбавок к пенсиям, обещанных российским правительством. По словам главы законодательного органа Приднестровья Александра Коршунова, транш гуманитарной помощи, за счет которого пенсионерам выплачивают надбавки, пока не поступил. Но Коршунов надеется, что вопреки санкциям и экономическому кризису Россия продолжит поддерживать приднестровских пенсионеров. Пресс-секретарь лидера региона Денис Подгорный ранее говорил, что задержка с выплатой надбавок связано с пандемией коронавируса и пообещал, что в ближайшее время деньги поступят, но не назвал никаких более определенных сроков. Пенсионеры в Приднестровье получают из России ежемесячные надбавки к пенсиям в размере 150 рублей с 2008 года. На протяжении этого времени не раз бывали задержки с их выплатой. По данным агентства «Новости Приднестровья», доплаты получают около 146 тысяч пенсионеров на левом берегу Днестра. Проблеме телефонной связи между двумя берегами Днестра было посвящено заседание рабочих групп в области телекоммуникаций и почтовых услуг, которое состоялось 21 июля. В сообщении Бюро по реинтеграции говорится, что кишиневские эксперты представили условия для работы регионального оператора. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор новостей и событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». На Дальнем Востоке, в Хабаровске, две недели продолжаются протесты, связанные с отставкой и арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев. Протестующие скандируют лозунги против ставленника Кремля Дегтярева и против президента Путина. «Долой царя, Россия, проснись» и «Путина в отставку». Акции в поддержку Фургала начались 11 июля, и с каждым днем к протестам присоединяется все больше людей. По сообщениям местной прессы, в субботу в Хабаровске в акции участвовало 20 тысяч человек. Организаторы говорят о 50 тысячах. Бывшего губернатора Сергея Фургала обвиняют в организации убийств. 15 лет назад он находится под двухмесячным предварительным арестом. Фургал все обвинения отвергает, а его сторонники уверены в политической мотивации его ареста, учитывая его растущую популярность, наносящую вред правящей партии «Единой России». Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выслать иностранных журналистов, которые будоражат общество и зовут людей на Майданы. Лукашенко обрушился с критикой на западные СМИ и российскую прессу. Он недоволен тем, как освещается предвыборная кампания в Беларуси, и утверждает, что журналисты нарушают белорусские законы. Лукашенко раскритиковал BBC, Радио Свободную Европу и Радио Свободу, обвинил журналистов в призывах к массовым беспорядкам. Сотни активистов и блогеров задержаны полицией в последние недели на протестах оппозиции против отказа властей зарегистрировать оппонентов Лукашенко в качестве кандидатов на выборах. Западные правительства и международные организации требуют от властей Беларуси прекратить преследование.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Законодательный орган Приднестровского региона ушел на каникулы. Депутаты вернутся к работе в сентябре. И тогда же в Приднестровье начнется предвыборная кампания. Единый день голосования состоится 29 ноября. Жители региона должны будут выбрать депутатов Верховного и местных советов, глав сельских и городских администраций. На прошлой неделе приднестровские власти обязали всех экономических агентов, владельцев предприятий, приобрести за свой счет тесты на коронавирус для тестирования всех работников. В случае подтверждения заражения какого-либо из персонала, власти не должны брать на себя такие расходы, поскольку регион и без того несет колоссальные убытки в борьбе с эпидемией, цитируют новости Приднестровья местных чиновников. На минувшей неделе в социальных сетях распространился текст указа приднестровского лидера Вадима Красносельского о награждении медалью за спасение жизни всего руководства холдинга «Шериф», а также менеджеров компаний, аффилированных с холдингом, и даже сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки. Он предоставил региону тесты для выявления COVID-19. Сразу после появления документа в социальных сетях указ удалили с официальных сайтов. Администрация региона никак не прокомментировала это, а пользователи или близкие ко власти начали распространять идеи о том, что это был фейк, а не реальный документ. И пока Тирасполь рапортирует об успехах в борьбе с эпидемией коронавируса, экономические показатели уверенно падают. В первой половине года приднестровские предприятия сократили экспорт на 6%, а импорт на 15%. Вопреки экономическому и эпидемиологическому кризису, Приднестровская администрация решила не отменять военный парад, приуроченный к 30-летию самопровозглашения региона и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, так называют по российской модели Вторую мировую. Парад состоится 2 сентября на центральной площади Тирасполя. В августе начнутся репетиции, новшеством парада в этом году станет участие конной милиции. Наш корреспондент в Тирасполе сообщает, что приднестровские пенсионеры по-прежнему ждут российских надбавок к пенсиям, которые не получали с начала года. На последнем заседании Верховного Совета спикер Александр Коршунов сказал, что переговоры с Москвой идут, но денег пока нет. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах, как они воспринимают задержку с выплатой российских надбавок.
Ну, говорят, что не приходят по той причине, что нет перечисления. Что?
Позвоните все в Мин России, да. Кабинет министра, они вам расскажут. Может, у них тоже проблемы с деньгами.
Я убеждена, что приднестровские чиновники задерживают деньги. Все. Потому что у нас все делается не так, как надо. Прихожу получать пенсию российскую, а мне говорят... Нету, как нету? Но мне надо ехать к сыну в Россию. Я специально копила 3 месяца. Как я поеду? Вот нет. Ну как это нет? Россия не пересылает, потому что самолеты не ходят. Я уже даже не помню, за сколько месяцев они должны мне. И тоже я уверена, что они здесь. Я знаю, что Россия аккуратно выплачивает. Почему я в этом убеждена? Я поехала прописываться к сыну. Я приехала, меня прописали там за неделю. Вот с понедельника по пятницу уже я была прописана. Потом, что еще? А, к врачу мне надо, глаз оперировали. Все делается моментально, все делается оперативно.
Нас уже раз трошки задержали, рассчитались. Я надеюсь на наше государство, оно нам вернется. Хороший надо думать, в сторону не в плохую. Я считаю, что они думают над этим вопросом тоже.
Россия не прислала, отвечают нам.
Ну, в России тоже сейчас неспокойно. Коронавирус потратились раз, во-вторых, народ там тоже шумит. Хабаровске слышали, там уже вышли люди.
Вопрос к Красносельскому и правительству. Российскую пенсию мне достаточно пока что. Дадут их за год, слава богу.
Ну, они объясняли, понимаете, тем, что вот не выдают даже пенсию российскими, что люди во время эпидемии забрали российские деньги, а назад не вернули. Вот сейчас, говорит, накапливается, сейчас, говорит, есть, появляются эти деньги. Так что, может быть, дадут. Ждем, конечно, да. Ждем, не хватает. Это еще и пенсия, я работаю, но дело в том, что я была на простое, и зарплата только за 2 недели, и поэтому этот месяц у меня так тяжеловатенький.
Это уже темный лес, это надо у них спрашивать. Вроде Шевчук плохой был, но мы получали все. А сейчас не знаем, что творится тут. Тут он это все оперштаб делает, подчиняются все ему. Тут непонятно, кто командует вообще у нас. Мне кажется, вообще уже перестанут их давать, кажется. Все. Сначала по 4 месяца не давали, сейчас уже и по 8 месяцев уже не дают. Наверное, Россия уже знает, что здесь творится, так поэтому не дает уже. Смотрите, машинка сколько развелась. Только по машинам можно судить. Плохо мы живем тут. Каждый год все хуже и хуже.
Это были жители Тирасполя и Бендера. Отметим, в пятницу вечером после записи этого репортажа Приднестровская администрация сообщила, что российские надбавки поступят в регион в ближайшее время. По словам пресс-секретаря главы Приднестровья Дениса Подгорного, задержка связана с пандемией коронавируса. Уверен, что Российская Федерация, несмотря на санкции и экономический кризис, изыщет возможности и продолжит этот гуманитарный проект, пообещал глава местного парламента Александр Коршунов. С 2008 года Россия выделяет каждому приднестровскому пенсионеру надбавки к пенсии в размере 150 рублей. Это примерно 8 долларов.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
С начала эпидемии коронавируса Приднестровский регион столкнулся с острым дефицитом медработников. Из 13 тысяч медиков на левом берегу Днестра, которые работают в обычных клиниках, то есть не на первой линии борьбы с коронавирусом, и лишь 8 человек добровольно согласились отправиться в больницы, где лечат больных COVID-19. Глава Тираспольского оперштаба Руслан Мова обрушился с критикой в адрес тех, кто не справился с кампанией по привлечению волонтеров. Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил о наборе добровольцев в силовых структурах региона. Но из 30 милиционеров, записавшихся в добровольцы, только у 8 было среднее медицинское образование. В регионе попытались мобилизировать врачей из вооруженных сил, но и в этом случае результат не оправдал ожиданий. Многие открыто саботируют, прячутся и скрывают свое местоположение. Уверен, мы найдем всех, и они будут наказаны по закону, предупреждал глава Приднестровской милиции. Ситуации острого дефицита медицинских кадров власти региона не позволят медикам, проживающим в Приднестровье, но работающим в больницах подведомственным Кишиневу на правом берегу Днестра, свободно передвигаться из дома на работу и обратно. В случае возвращения домой на левый берег Днестра их ждет карантин. Наш коллега Серджио Куляк поговорил с несколькими врачами, оказавшимися в такой непростой ситуации. Послушаем репортаж в изложении Юлии Михайловой.
Контрольно-пропускные посты, установленные в одностороннем порядке Приднестровской администрации. Обязательство пробыть 2 недели в карантине для всех, кто приезжает в Приднестровский регион. От этих мер пострадали прежде всего около 100 медработников, которые живут на левом берегу, но работают в больницах и медицинских центрах на правом берегу реки. 4-й месяц подряд примерно половина из них не работают и остаются дома в Приднестровье. За все это время единственный их доход – это отпускные, которые они получили, взяв ежегодный отпуск одновременно с объявлением чрезвычайной ситуации в Приднестровском регионе. Расстояние от Резины до Рыбницы – 6 километров. Города связывает мост через Днестр. В течение 10 лет невролог Татьяна Флоря проделывала этот путь 2 раза в день. Живет она в Рыбнице, а на работу ездила в Резину, в районную больницу. Недавно она вернулась на работу после 3-месячного отпуска за свой счет.
Я не понимаю, почему так происходит. Если сказать, что мы потенциально опасные переносчики COVID, то ничего бы не изменилось от места работы. Было предложение в этом оперштабе, чтобы устроиться на работу в Рыбнице, но в настоящий момент я считаю, что менять место работы, ну это просто неэтично.
Стремясь как-то решить проблему, Европейский Союз предоставил средства для оплаты съемного жилья для медработников, которые не могут вернуться домой на левый берег Днестра. В какой-то степени все это спасает ситуацию, но решение – неопределенное время жить вдали от семьи не просто принять любому человеку. Подробные истории врачей, оказавшихся в сложной ситуации, в следующем выпуске «Приднестровских диалогов».
Главной мотивацией для выдвижения Игоря Дадона на второй президентский срок станет идея окончательного урегулирования Приднестровского конфликта и реинтеграция Молдовы. Если я почувствую, что складывается благоприятная международная конъюнктура для объединения страны, ради этого стоит побороться за второй мандат, заявил Игорь Дадон на пресс-конференции в резиденции в Кондрице.
Идти на другой срок, кроме того, что мы делали, должна быть серьезная какая-то цель. Вот если хотите честно, чтобы я раскрыл, для меня такой целью является решение Приднестровского конфликта. Для меня цель идти на второй срок, если я решусь, то смысл идти на второй срок, смысл не в том, чтобы сидеть в президентуре или там охраной и так далее, это неинтересно. Смысл чего-то добиться конкретного, вот такого серьезного. Если я увижу, что конъюнктура такая, геополитическая, политическая, что мы можем решить эту проблему, объединить страну. Вот ради этого стоит побороться за второй срок президентства. Ради других целей, они помельче, нужно еще подумать.
На вопрос о том, может ли в ближайшие 1,5 месяца измениться международная конъюнктура, определяющая приднестровское урегулирование, Дадон ответил так.
Мы работаем в этом направлении, активно работаем.
Проевропейские оппозиционные политические силы не смогли договориться о едином кандидате на пост президента, пока о выдвижении своих кандидатов заявила партия действия и солидарности. Это формирование выдвинуло Майя Санду, а платформа «Достоинство и правда» Андрея Настаси. Пресс-конференция президента Молдовы была приурочена к завершению политического сезона и летней сессии парламента и состоялась за несколько дней до встречи Дадона и Красносельского. Глава государства сообщил, что встреча с приднестровским лидером запланирована на вторник. В день пресс-конференции в пятницу Игорь Дадон встречался и с послом России в Кишиневе, Олегом Васнецовым. На своей странице в Фейсбуке Дадон написал, что обсудил с российским дипломатом углубление стратегического партнерства и меры по борьбе с коронавирусом. И стороны выразили сожаление в связи с сохраняющейся негативной тенденцией в отдельных регионах Европы. Еще на пресс-конференции в Кондрице Игорь Дадон сказал, что надеется на антикоронавирусную вакцину, которую разработают в России. По его словам, вакцина может поступить в Молдову уже осенью этого года. Между тем, Россия находится на 4-м месте в мире по количеству зараженных COVID-19. В конце недели число заболевших превысило 800 тысяч. Игорь Дадон собирается на встрече с Красносельским обсудить проблему незаконных контрольных постов, установленных администрацией региона в период пандемии.
Primul punct, în agenda, este referitor la punctele ilegale de control. Deci,
Незаконные контрольные посты. Первый пункт повестки встречи. Мы должны это обсудить. Может быть, удастся решить проблему. Я так понял, что в минувшие дни оттуда убрали так называемых пограничников, но там появилась так называемая милиция. Говорю я так, поскольку мы их не признаем. Мы несколько раз за последние недели говорили по телефону с Вадимом Красносельским. Детали этих разговоров мы обнародовали. Во вторник обсудим и посмотрим, каким результатом удастся прийти. И с учетом того, что говорят наши коллеги в правительстве, созовем Высший совет безопасности. Судя по опубликованной в четверг информации, из тех 36-37 постов 15 закрыли. Наша цель, и мы на этом будем настаивать, вернуться к ситуации начала марта, то есть должны остаться только КПП, согласованные с Объединенной контрольной комиссией форматом 5+2 и так далее. Тирасполь аргументирует установку новых постов пандемии. Я такое объяснение не приемлю. Я считаю действия администрации левобережья Днестра некорректными. Заявил Игорь Дадон. Многие эксперты отмечают, что незаконные посты – далеко не единственная тема встречи Дадона и Красносельского. По мнению наблюдателей, Игорю Дадону важно заручиться поддержкой приднестровских избирателей для получения второго президентского мандата этой осенью. Задача довольно серьезная. На кону голоса 200 тысяч молдавских граждан. Наша коллега Валентина Урсу поговорила об этом с западным аналитиком Владимиром Сокором. Отправной точкой беседы стала 28-я годовщина подписания Молдавско-Российского соглашения о прекращении огня. Это произошло 21 июля 1992 года. Куда пришла Молдова за прошедшие почти три десятка лет? Республика Молдова оказалась в гораздо более скверной ситуации, если сравнивать с Грузией или Украиной, странами, которые столкнулись с похожими проблемами. Кишинев изначально допустил несколько роковых ошибок. Какова ситуация сейчас? Сравним положение дел в Грузии и Украине. Уникальность ситуации в Молдове в том, что на переговорах равноправными сторонами признаны конституционное правительство и самопровозглашенная администрация региона. Украина и Грузия такого никогда не допустят. Кишинев согласился с этим в начале, середины 90-х годов, то есть 25 лет назад, по причине слабости и некомпетентности молдавской власти. Участники формата 5+2 открыто заявляют о единстве позиции, все время твердят, цитирую, о единой позиции посредников и наблюдателей по приднестровской проблеме. И в этом тоже уникальность ситуации. Такого нигде нет. В Грузии никогда не существовало общих взглядов Запада и России в отношении Абхазии и Южной Осетии. И также в Украине нет единства между Западом и Россией в отношении Донбасса. Только в Республике Молдова идет речь об одинаковых взглядах и позициях участников формата 5+2, то есть между представителями Запада и России. Почему так сложилось? Потому что с самого начала Кишинев согласился с такой договоренностью. Только в молдавской ситуации Россия, сторона конфликта, инициатор конфликта и агрессор, признана посредником. И Грузия, и Украина такого не приемлют. Только Республика Молдова допускает присутствие на своей территории российских войск, миротворцев, не тех, кто охраняет склады с боеприпасами в Кабасне, а подразделений, называемых миротворческими. На самом деле все российские военные в Приднестровье, в том числе те, которые охраняют склады с оружием, служат по ротации в миротворческих подразделениях. И большая ошибка кроется в разделении этих военных, которые в какой-то момент служат миротворцами, а в следующий момент сторожат боеприпасы в Кабасне. Кишинев все чаще участвует в надуманной полемике о разделении этих военных, имея в виду в том числе недавнее заявление одного дипломата из молдавского МИДа о необходимости дифференцировать миротворцев и других российских военных. Республика Молдова – единственная в этой ситуации страна, которая упорно ссылается на Стамбульскую декларацию 1999 года, вместо того, чтобы вывод войск аргументировать государственным суверенитетом. Ведь это железный, незыблемый аргумент, а не Стамбульская бумажка 1999 года. Просто-напросто политическая декларация, которая позже, в 2002 году, сама ОБСЕ признала недействительной. и тем самым обусловила вывод российских войск. Вот это и есть список промахов властей Республики Молдова. И тот же Кишинев согласился с формулировкой так называемого «особого статуса для Приднестровья». Ничего нового. В 1994 году Республика Молдова согласилась с этими неопределенными понятиями, позволяющими России бесконечно сохранять свои войска на молдавской территории.
Молдавско-российское соглашение, подписанное в 1992 году, положило конец вооруженному противостоянию на Днестре, но не остановило политические столкновения. Игорь Дадон собирается встретиться с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. Встреча произойдет до президентских выборов. Что может включать их повестка переговоров?
В общем, Красносельский не особо жаждет встречи с Дадоном. Президент Молдовы ждет, что Москва надавит на Красносельского, и он с ним встретится. Их прежние встречи не дали никаких результатов для Республики Молдова. Они лишь подтверждали всякий раз статус Красносельского как главы региона. Дадон допустил ошибку, обращаясь к Красносельскому как приднестровскому лидеру. Опять же, ни Киев, ни Тбилиси так не ошибаются. В нынешней ситуации, в преддверии выборов, Дадон, конечно, хотел бы, чтобы Красносельский помог ему, чтобы благодаря ему приднестровские избиратели проголосовали за Дадона на президентских выборах и за социалистов на досрочных парламентских выборах. Такое соглашение было инициировано Владом Плохотником в результате его личной договоренности с Виктором Гушаном, который в ходе президентских выборов 2016 года и парламентских 2019 организовал подвоз значительного количества приднестровских избирателей на участки для голосования.
Tipurile ca un fel de demonstrație a unității teritoriale a Republicii Moldova.
Ce vor discuta cei doi acum, ținând cont și
Что же будут обсуждать Дадон и Красносельский, учитывая посты, установленные в одностороннем порядке Тирасполем, учитывая неопределенность отношений между Кишиневым и Тирасполем? О чем именно пойдет речь и каким будет влияние этого диалога?
Problema punctelor de control ilegale apare în fiecare an de peste 20 de ani încoace.
Проблема нелегальных контрольных постов возникает ежегодно на протяжении последних 20 лет. Сейчас важен другой вопрос – возможность участия большого количества приднестровских избирателей в голосовании на выборах в Республике Молдова. Этого не должно произойти, но в этом заинтересованы молдавские власти и очень заинтересован Игорь Дадон. Он будет стремиться привести еще больше избирателей, чем удавалось Плохотнюку по соглашению с Гушаном. Правительство не просто будет выступать против этого, а будет стараться поддержать этот процесс. Роль парламентской оппозиции – обратить внимание зарубежных наблюдателей и европейских правительств и противодействовать этому. Нет никаких оснований для участия в молдавских выборах приднестровских избирателей. Приднестровье изолировано в информационном плане от остальной части Республики Молдова. Регион подвергается мощной российской пропаганде, как из Москвы, так и в Тирасполе. Населению прививают идеи Великой России и русского мира. Избиратели в Приднестровье мало информированы. Партии и кандидаты на выборах не могут, не имеют права проводить на левом берегу Днестра предвыборную кампанию. И вот поэтому подвоз приднестровских избирателей и их голосование может фатально нарушить политический баланс в правобережной Молдове. Такого не должно произойти. Ну и повторю, молдавская оппозиция должна обратить внимание международных наблюдателей, европейских чиновников и не допустить подобного вмешательства в процесс выборов в Республике Молдова. И это нужно сделать немедленно, а не накануне выборов, прямо сейчас.
Nu trebuie făcut în ajunul alegerilor, dar trebuie făcut încă de pe acum.
Cine la modul serios se
mai Кто-то ещё размышляет всерьёз о политическом урегулировании приднестровского конфликта?
Перспективы для солюционаре политика, индиферент кум дефини.
Перспектива политического урегулирования, независимо от того, как мы определяем это решение, кажется очень отдаленной. Но и исключать этого нельзя. Периодически мы видим различные предложения по решению конфликта в том или ином виде. Но обычно это либо федерализация, либо особенно часто в последнее время особый статус. Напомню несколько моментов. Проект США и ОБСЕ 2002 года по федерализации Республики Молдова. Проект Козака 2003 года. Мезенбергский меморандум, предложенный Германией в 2009. Идея администрации Барака Обамы в завершении его мандата объединить решение на основе предоставления особого статуса Донбассу с аналогичным решением по Приднестровью. Российский проект особого статуса для Приднестровья, привязанный к формулировке гарантированного нейтралитета Республики Молдова. Есть в Западной Европе множество известных дипломатов, например, Вольфганг Ишингер, председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности. Он предлагает для стран ЕС и НАТО, с одной стороны, и России, с другой стороны, выработать общее решение, основанное на гарантированном международном нейтралитете. Таким образом, эти идеи возникают регулярно, часто очень неожиданно, и поэтому мы должны держать руку на пульсе. Это была беседа Валентины Урсу и западного аналитика Владимира Сокора.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».